Можно сказать, что у нас сегодня событие. У нас же в гостях Сергей Чунишвили, который приехал из Москвы с гастролями театра МХТ со спектаклем «Событие». Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Как вы? Вы сегодня прилетели?
Сегодня я приехал сегодня. На утреннем 5:40, прекрасный Сапсан, да, который идет без остановки. Москва, следующая станция Санкт-Петербург, поэтому это самое замечательное.
Ну, вы, видимо, поспали, потому что вы такой бодренький, уже веселый.
Я стараюсь вообще мало спать и быть бодрее с каждым днем. Вот уже на протяжении уже полувека.
Ну, совсем спать-то, наверное, тоже нехорошо.
Ну, наверное, да. Но тогда вот надо какие-то дополнительные эмоции использовать, чтобы организм работал и продолжал выдавать какие-то радости. Потому что я сейчас послушал ваши новости, у меня ощущение, что не первоапрельские новости совсем, особенно со всеми арестами и отключениями Фейсбука в Корее. Это все как-то очень грустно.
Ну, надеюсь, что гастроли как раз и ваш спектакль сегодня добавят хоть немного такого апрельского, первоапрельского
настроения. Он добавит вам немножко позитива, но заставит задуматься о том, в каком окружающем пространстве мы находимся и живем, потому что это спектакль по замечательной пьесе Владимира Владимировича Набокова, и... Как правило, на мой взгляд, этот спектакль не состаивался, когда пытались его поставить. Но вот у нас, как Константин Юрьевичем Богомоловым, найдена какая-то очень правильная атмосфера. Я очень люблю этот спектакль, на самом деле. Он такой и богомоловский, и не богомоловский. Поэтому я думаю, что сегодня зрителю будет интересно это увидеть. Особенно я подозреваю, что наша прекрасная декорация, которая Ларисой Ломакиной придумана, она очень красиво впишется в Александрину. Раз.
Да, что ж там такая за декорация?
Хорошая декорация, приходите, посмотрите.
У вас какая роль в этом спектакле?
Я плохой художник, но хороший художник, но плохой художник. В некоторой степени я собирательный образ с инъекциями самого Владимира Владимировича Набокова, потому что это история, основанная на реальных событиях. Вот. Но не может величайший стилист 20 века обойтись без смешных, иронических своих моментов, поэтому зовут меня Алексей Максимович, фамилия у меня Трощейкин.
То есть вы главный герой как
да.
раз.
Да, и Алексей Максимович опасается покушения, потому что у него есть враги. Ну, как понимаете, у Алексея Максимовича Пешкова, он же Горького, были тоже враги.
Но все, надо сказать, еще же происходит за границей, в Берлине.
Все происходит в Берлине,
эмиграция.
Да, это русская эмиграция, поэтому я говорю, что там есть масса забавных моментов, но вообще это ностальгический такой немножко легкий флер грусти. Эти несчастные люди, которые оказались вынуты из... своей территории, у них достаточно замкнутый мирок, и все их страсти происходят на фоне становления совсем другого государства.
Ну, насколько я знаю, этот спектакль в Москве, да, был сделан, по-моему, 4 года назад.
Да.
Петербуржцы его увидят впервые.
Впервые. Мы вот не выезжали с ним еще никуда.
Как вот он изменился за эти 4 года? Ведь спектакль же он все время живет.
Понимаете, в чем дело? Прелесть Константина Юрьевича Богомолова заключается в том, что он не бросает свои спектакли. Поэтому ему 4 года, но ощущения все равно как премьерные. Да, потому что что-то корректируется у нас. В один прекрасный момент мы решили повесить микрофоны с тем, чтобы слышать интонационные вещи, не напрягаясь. И он немножко по-другому задышал. У нас маленькие коррекции были как раз вот перед Санкт-Петербургом. И сегодня еще во время репетиции, я думаю, тоже будет несколько коррекций. Он становится живее, он становится более плотный. Ну, если ребенок создан правильно, он может жить долго и счастливо. Если он сделан неправильно, и если еще и он заброшенный, то он очень быстро сходит на нет. В данном случае ребенок-спектакль. Это такая шутка.
Ясно. Насколько вообще сейчас у вас насыщенный график? Спектакли, фильмы, озвучание?
Ну, если честно говорить, я много лет назад искал работу, потом я вошел в стадию, когда работа стала искать меня, поэтому...
Ну, ваш голос-то, по-моему, вообще отовсюду звучит.
Это мой хлеб. Этим я занимаюсь каждый день, и, как правило, ну, в большом количестве. Поэтому хочешь иметь, как это сказать, нормально работающий аппарат, просто тренируй его каждый день.
А приходится отказывать? Говорит, нет, все, памперсы уже, спасибо, не
ну,
буду.
Ну, на самом деле,
это,
вопрос заключается в том, что я много лет назад начал сдавать рекламную продукцию. Это случилось еще в 2006 году. И я оставил только там основных своих заказчиков, с которыми мы много лет уже общаемся. А так, в основном, у меня профиль документальное, корпоративное кино и книжки вслух.
То есть все, наконец мы вас будем слышать именно только в таких,
да, в общем,
серьезных
фильмах. Нет, ну, на самом деле вы и слышите в серьезных и не в серьезных. Для этого достаточно просто залезть в интернет и посмотреть, что я делаю за последнее время. Вот. И, конечно, жизнь моя корректируется с МХТ имени Чехова, где 4 спектакля по наименованию. Uh-huh. И 2 спектакля в Театре нации. Мы до сих пор играем «Метод Грёнкельм» и «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Вы сказали аудиокниги. Что из последнего порекомендуете? На что имеет смысл обратить внимание? Что озвучивает?
Ну, во-первых, есть вариант, который точно вышел. Это «Смотритель» Пелевина. А сейчас на подходе две книжки, которые, на мой взгляд, замечательные и очень актуальны, потому что, как выясняется, дикое количество народа не знает о существовании такого человека, а если и знает, то не читало его. Будут «Сирены Титаны» и «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуэлл», это Курт Ванигут.
Прекрасно.
Особенно с учетом того, что «Сирены Титана», на мой взгляд, это очень актуально и очень здорово. Именно для нас сейчас.
Ну вот сразу возникает вопрос, что касается аудиокниг. Вы сами находите иногда какую-то книгу и вот думаете, что ну вот почему не делают аудиоверсию?
Знаете, на самом деле это отдельный рынок, который живет по своим законам, но есть один проект, который я долго-долго мы его обсуждали с Владимиром Воробьевым в свое время и искали ходы, потому что все официально, все по правам, все честно. Это очень дорогой для меня проект. Это генералы и его армия Георгия Владимова. Он существует, вот там года полтора велись переговоры, потом, когда наконец были найдены все шероховатости, и они были решены, мы записали эту книжку. Это, на мой взгляд, просто вот, ну, мой долг такой был перед Владимовым, потому что я считаю, что это один из лучших романов о войне.
Коля,
да, мы сделаем скоро музыкальную паузу, буквально через минутку. У меня простой вопрос напрашивается. Я обратил внимание, что своевременность — это термин, который вам импонирует, да? То есть вы сказали, что вот эта книга сейчас хорошо. Опять же, то, что сегодня на Александринке будет происходить...
Да, спектакль.
В общем-то, наверное, актуальная история,
актуальная,
да, для многих.
Актуальная история, конечно.
Вот как удается удерживать этот интерес? Это способность уже от чего-то отказываться и выбирать то, что нравится? Или все-таки нужно прикладывать какие-то усилия, чтобы вот то, что самому себе интересно,
ну, подбирать? На самом деле, я понимаю, да, вопрос. И, честно говоря, даже в тот период, когда особенной работы не было, у меня было собственное право не браться за ту, которая неинтересна. То есть для меня интерес составляет основополагающий пункт сказать «да» или «нет». Сначала ты читаешь материал и понимаешь, насколько тебе это интересно. Во-вторых, ты соображаешь, какая команда этим занимается, если это телевидение игровое, если это кино игровое, если это театр. Тогда, то есть не индивидуальный когда вариант. И только после этого стоит вопрос о сроках и об образцах денежных знаков. Ну, вот если два первых пункта у тебя не совпадают, то о третьем и четвертом можно не думать.
А насколько вот образцы денежных знаков могут как-то отличаться от ожидаемого, если все другое совпало? Вот прямо интересен
проект. Объясню. Как правило, как сказал Генрих Бёль, за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Вот я обычно нахожусь во второй стадии, потому что я выбираю по интересу. Вот и все. В данном случае счастье не в деньгах и не в их количестве, но в регулярном их получении. Чтобы не думать, да, чтобы не думать о том, сколько чашек кофе ты выпил, там, сколько кусков мяса в неделю ты съел и какой бензин ты заливаешь в свою машину, которая тебя возит.
Ну вот для вас там, театр, кино, это вся жизнь, это полностью занимает? Или все-таки есть еще совершенно другой Сергей Чунишвили, которого никто не знает, у которого...
Сергей,
знаю,
Чунишвили
быть,
он... начинает свой рабочий день, как правило, ну, в зависимости там, съемочные бывают, несъемочные еще варианты, дело другое. Ну, не позже 11, не позже. как правило, там пораньше, ну, еще встать, доехать, привести себя в норму. И заканчивается это дело, как правило, после 10, 11, иногда 12. Это происходит ежедневно, это происходит без выходных. Я научился себе делать там два раза в год маленькие паузы, дней по 6. Когда...
И все?
Ну и все, да. У меня, к сожалению, последний реальный отпуск был в 2007 году. После этого там были определенные физиологические неприятности с собственным организмом. Надо было себя вытащить и остаться еще в живых, чтобы приехать в город Санкт-Петербург и сыграть спектакль «События» 1 апреля, да. Вот. И, конечно, мечта о каком-то полноценном отпуске, она присутствует, но я над ней работаю. Я надеюсь, что поскольку я собираюсь еще функционировать лет 45, может быть, мне удастся еще несколько раз это сделать.
Напоминаю, у нас сегодня в программе «Доска почета» Сергей Чунишвили, который приехал к нам с «Событием», так называется спектакль московского МХТ, который сегодня и завтра можно увидеть в рамках гастролей на сцене Александрийского театра. И вот пока мы слушали прекрасную музыку Майлза Дэвиса, выяснилось, что Сергей Чунишвили еще и, можно так сказать, гражданин. Не
хорошо,
только, да,
сказали,
у него есть гражданская позиция.
Гражданская
потому что
позиция.
Очень часто актеры, они говорят, ой, нет, вот я вообще вот политик, это нет, я вот в творчестве, все. А мы выяснили, что,
что есть гражданская
остается
позиция,
Сергей,
да?
Чунишвили человеком.
Ну, правильно. Человек вообще и ценен тем, что он отличается от животного, тем, что он человек, что он способен мыслить и анализировать, потому что, как правило, животное действует инстинктами, а мы... То животное, которое обладает некоторым веществом под корой здесь, и оно имеет возможность, умеет воображать, умеет анализировать,
но
умеет сопоставлять факты.
С критическим восприятием информации у нас у многих беда.
Но это на самом деле очень сложно исправить, поскольку ленность – это одно из качеств нашего народа. И ничего в этом страшного нет, просто это долгий и сложный процесс, мы же всегда все хотим сделать очень быстро, а быстро не бывает, бывает только медленно и поступательно, это природный закон.
Ну вы говорите, ничего страшного нет, но сейчас вот последний год, что происходит в стране, многим уже страшно.
Давайте я вам скажу честно по поводу того, что меня очень сложно заподозрить в ангажированности этой страной, в данном случае страной не как территорией и населением, а территорией той, которая управляется определенными людьми. Я скажу сейчас ругательное слово, которое у нас опять становится запрещенным. Я космополит. Я вообще считаю, что все люди должны жить в едином пространстве и каким-то образом решать проблемы общечеловеческого порядка, а не свои внутренние. Потому что, если говорить честно, в мире страшно становится жить, поскольку человек – животное мерзейшее. Оно забывает о том, что оно часть биосферы, и оно ничего не создает. Оно исключительно все ломает и строит под себя. Мы уничтожаем природу, мы уничтожаем продукты питания, которые, в общем-то, существуют для нас. Мы модифицируем свою жизнь так, чтобы нам было удобно и чтобы наше тело стремилось к покою. Потом мы начинаем с этим бороться и так далее. Мир глобально сошел с ума, потому что мир занимается совсем не тем. Миру надо думать о том, как сохранить то несчастное пространство, довольно маленькое, в котором мы живем. И особенно это видно, насколько оно маленькое из космоса. Тут недавно в газете, по-моему, .ру или в ленте.ру опубликовали чудесные фотографии наших космонавтов Земли. Я лишний раз порадовался, потому что, ну реально, когда ты смотришь из космоса, ты понимаешь, что территория настолько мала, а народу так много, и он такой разнородный. И еще часть народа с очень серьезными, огромными амбициями, которые, в общем, эти амбиции не должны соответствовать.
А у некоторых водички чистой нет.
А у некоторых нету чистой водички, но, опять же, в этом тоже виноват человек. Больше всего я переживаю, честно скажу вам, за китов. Вот я за них переживаю таким образом, потому что я представляю, как кишел вообще великолепным разнообразным видом мировой океан, да, и то, что с 16 века активно он начал уничтожаться, и то, что делается сейчас, я имею в виду не только китов, я имею в виду вообще весь вот этот водный мир. мне становится страшно, честно говоря.
Зато мы с вами можем сидеть в прекрасной, обставленной красиво студии с гарнитурами, хорошо одеты. Это же обратная сторона всей этой истории.
Обратная сторона, но, к сожалению, можно сочетать какие-то вещи. Я не говорю о том, что я не дитя цивилизации, мне тоже нужна горячая вода, потому что я каждое утро должен обязательно встать под душ и сделать его контрастным. Да, я хочу ездить не на вездеходе, а на четырехколесной машине и не попадать в ямы, чтобы у меня были с этим проблемы. Но глобально можно какие-то вещи сочетать. То есть можно не мусорить на улице, можно не сморкаться и не плевать на тротуары, можно не посыпать реагентами асфальт, который потом после схода снега поднимается там на 80 сантиметров вот этой жуткой пылью, и страдают от этого дети, которые живут в мегаполисах. Я тут обратил внимание позавчера буквально в городе Москве, что 40 километров от Москвы ты выезжаешь, это не очень далеко, но тем не менее. Там, когда снег сходит, остается все-таки желтая пожухлая трава в каких-то местах и начинающаяся пробиваться зеленая. Когда в городе Москве сходит снег, там грязь. Там нету ни желтой травы, ни зеленой. И был очень интересный момент, потому что в свое время при программе Юрия Михайловича Лужкова о благоустройстве определенных территорий, ко мне приехали какие-то, значит, чудные таджикские ребята в район и покрасили какие-то заборчики в зеленый цвет. Но самое главное, они положили дерн с зеленой прекрасной травой. И прошел дождь очень мощный. И я обалдел, я такого давно в Москве не видел. Вылезли дождевые черви. А дождевые черви, вы знаете, это как раз вот уровень качества земли. Их было так много после этого проливного дождя, что весь тротуар, он там надолго вперед, не знаю, там метров на 300, он был просто вот усеянными, ползающими, невозможно было никуда ступить. Вот в этот мир хочется. Хочется в мир чистого снега. Полный дождевых червей.
Ну, природа человека, она, видите, она не пускает в простой мир, где все в гармонии живут. И как-то вот даже наоборот, если кому-то казалось 10 лет назад, что мы двигаемся в эту сторону, то многие передумали.
Многие передумали, потому что они не хотят думать. Это тоже одна из наших проблем. Мы предпочитаем, чтобы за нас думали другие и предъявлять претензии. Второй момент заключается в том, что это непосредственно касается нас. Мы, я имею в виду нашей территории, мы очень, как сказать, излишне ленивы по своей природе, потому что есть лень благотворная, а есть лень агрессивная. Люди, живущие на Карибах, они не хотят решать мировые вопросы, им вполне достаточно сидеть у себя на песке, ловить рыбу, пить ром и получать удовольствие от солнца и от моря. У нас человек может, живя, не знаю, там, каком-нибудь Дюйске на сваях и в 30 километрах от города Попова и не иметь работы, и не поехать в город Попов, где он на самом деле может работать, потому что у него стоит полуразвалившийся вагончик, где он выращивает картошку. Ему просто лень вот эти 30 километров преодолеть и начать жизнь как-то заново. Но зато этот человек, сидящий вот в этом Дюйске на сваях, он прекрасно разбирается в геополитике, которая происходит во всем мире. Он все знает, и знает это, естественно, из тех инъекций, которые даются исключительно ему.
А выключением ящика это лечится?
Да, вот я хотела
выключением
узнать.
Ящика, на самом деле, к сожалению, это не лечится, потому что ящик в нашей стране – это вариант Бразилии. Его просто нужно уметь им пользоваться. Раньше, при всем при том, что народ это мог не видеть и выключать в этот момент, ну, у нас был, допустим, там час симфонической музыки ежедневно. Хорошо это или плохо для рейтингов, не знаю, но думаю, что это как раз благотворно влияло на людей, потому что, по крайней мере, хоть какие-то мелодии, они иногда засовывались в мозги. Уже чем больше человек слушает информацию извне пассивно, тем больше у него есть возможность что-то запомнить. А глобально существует прекрасное такое пространство интернет, которое на самом деле не может быть безапелляционным, то есть в этом нужно разбираться так же, как на улице. Ты читаешь разную информацию разных направлений, разных, как это сказать, идеологических даже направлений, делаешь собственные выводы.
Это, опять же, если ты способен критически воспринимать.
Ты должен работать. Ну а как? У нас много-много лет назад, когда я учился в институте, приехал замечательный французский актер и режиссер Марсель Маришаль к нам в институт. И когда ему задали вопрос такой чудесный, что должен чувствовать зритель, который сидит во время спектакля в зале, Маришаль сказал, что он должен думать и получать удовольствие одновременно. Меня тогда очень эта фраза попала, потому что у нас не может быть одновременно. У нас либо люди думают, либо они получают удовольствие. За счет этого и существует у нас юмор ниже пояса и советская эстрада.
Вы сами смотрите телевизор?
Нет.
Вообще?
Я смотрю, я смотрю Animal Planet, я смотрю Zoo.
Вот откуда киты.
Живая планета,
да, иногда. Нет, но в основном у меня экран работает на то, чтобы я вставил там диск или флешку и посмотрел то, что мне нужно.
Напоминаю, у нас в гостях на доске почета.
У доски почета
у нас Сергей Чунишвили, которого сегодня и завтра можно увидеть. Это уникальная возможность. Бегите скорее, скупайте все билеты на сцене Александринского театра в спектакле «События» в рамках гастроли МХТ в Петербурге. Но я знаю, что Сергей еще приедет в мае, по-моему, в Петербург.
В июне
в Петербург совершенно другим спектаклем и совершенно другим театром.
Даже нельзя сказать, что с театром, это некое содружество.
Спектакль «Русский Гамлет».
Назовем это спектаклем, потому что это все-таки спектакль. Это три человека: Александр Семчев, Сергей Шнырев и Сергей Чунишвили. Это Алексей Аги со своей группой 4.33, это живая музыка. И это некий вариант трех Гамлетов. Это три разных перевода известного монолога «To be or not to be». Это стихи Бродского, Кинжеева, Рыжего, Самойлова, Чунишвили и так далее.
Ну, так это очень интересно.
Это такая, на самом деле, приятная история для тех людей, которые хотят подумать.
А вы уже с этим спектаклем были в Петербурге?
Нет, это первый раз. Мы выпустили его в декабре. Это в рамках вот именно такого содружества. Это два раза мы сыграли в Светлановском зале в ММДМе.
В Москве, да.
И вот, слава богу, наконец, наши долгие, адски изматывающие, сложные переговоры завершились тем, что вроде бы у нас подтверждено число.
Ну, вас, я так понимаю, будет принимать у себя мюзик-холл.
Честно скажу, я, поскольку знаю вот на сегодняшний день только число, я не знаю даже еще площадку.
А, я знаю.
Вот видите, как вы мне говорите замечательные вещи. Да, нет. Но на самом деле это интересный будет для меня личный эксперимент, потому что в городе Бродского, чтобы люди послушали Бродского, которого читают московские артисты, это, в общем, такая всегда некая ответственность.
Да, ожидайте, будут к вам подходить люди, которые говорят, я знал Бродского.
Вот знали Бродского, да, я тоже знал Бродского. И даже прекрасный Сережа Довлатов тоже знал Бродского, и когда он приехал и сказал: «Ося, надо нам встретиться», я, наконец, оказался в Америке, на что Ося Бродский сказал другому великому покойнику: «А мы разве с вами на «ты»?» Он сказал: «Да хоть на «их».
Сергей Чунишвили в прямом эфире на Фонтанка Офис. У меня такой вопрос возник. Если мы про своевременность, про какие-то актуальные штуки говорим, а есть темы, которые вы никогда не будете трогать и никогда не будете к ним как-то вот на сцене пытаться с ними работать?
На самом деле я не могу сказать там о теме или не о теме. Есть очень тонкое понятие пошлости, да, для меня, потому что это может быть... Сейчас объясню в двух словах, я не знаю, сколько у нас еще цензурированная история.
Не абсолютно.
Но дело в том, что хорошо, да. Есть человек, там, допустим, Юса Лешковский, да, которого на сегодняшний день невозможно спокойно напечатать или произнести в эфире, потому что единственное блошиное танго более или менее у него без ненормативки, а все остальное у него начинается с этого. И это литература.
Да.
А есть человек, который расскажет пошлый анекдот, расскажет его невкусно и произнесет еще слово «попа». И это будет звучать хуже, чем если бы он послал бы всех собеседников трехэтажным матом. Вот это для меня очень важная тема, назовем это так. То есть вот как только я чувствую какую-то лажу в этом направлении, я никогда не буду ни сниматься, ни играть в театре, и все. У меня чувство, как это сказать, чувство эгоистическое присутствует во мне. Я хочу получать удовольствие от того, что я делаю, и не хочу идти вразрез со своей совестью, и хочу спать спокойно.
Слушайте, ну прицелиться сразу сложно бывает, ведь можно только по ходу пьесы понять, куда
нет,
тянули.
Нет,
можно сразу.
Ты можешь сразу, потому что есть принципиальный момент, это твой собственный выбор. И если ты, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, определяешь для себя материал, который тебе нравится, определяешь для себя команду, которая тебе нравится и устраивает, уже вот опасности скатиться в пошлость не будет.
Ну, вообще, вот, судя по музыке, которую мы включаем, это музыка, которую попросил Сергей Чунишвили, там и Майлз Дэвис, и Монк, говорит о том, что определенная категория русской музыки, она тоже у вас просто вот под грифом...
Ну, определенная категория, да, но при всем при том, со мной вообще музыкально очень сложно, потому что я достаточно консервативен в своих пристрастиях. У меня направление, там, не знаю, кул, фьюжн, вот это как бы это мои. Это касается исключительно джаза. Я джазовый человек, мне это нравится.
Ну, просто, наверное, у вас есть поклонники, которые... Ну, вот они не слушают джаз, они слушают шансон, и они, бывают подходят... Ну,
нет проблем, я просто в этот момент надену наушники или просто поеду к другим поклонникам, которые мне не будут. Я сижу в кандалах, ох, 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 ах, ах, ах. Ну, это вот для меня такая странная такая вещь. Я тут однажды попал на... Не могу назвать это, иначе будет рамка рекламы, на один телеканал... Я с открытым ртом сидел минут, наверное, 25. Я не мог оторваться, потому что это было настолько плохо, что это было даже хорошо. Я узнал большое количество прекрасных фамилий, которых я не знал. Вот, а люди говорят, я так люблю творчество этого человека. Думаю, боже, кто это? Выходит прекрасный дядя с большим животом, в черных носках, в белом костюме. Он немножко под шафе, он находится в состоянии такой мастурбации на самого себя. И он кайфует от каждого слова, которое он произносит. Оказывается, великий композитор, который очень известен. Там, я не слышал просто никогда его фамилию. Несмотря на то, что есть часть людей, которых я, допустим, знаю, но не знаю их творчество, но, по крайней мере, у меня они на слуху. А тут я даже не знал, что есть такие люди с такими фамилиями.
Да, прикольно же почувствовать себя неловко от того, что ты не знаешь фундаментальных вещей.
Да, ну вот мне 25 минут, мне хватило. Я теперь на этом могу выстраивать теорию определенную.
Диссертацию написать.
Важен вопрос какой? Знаете, такая дурацкая... тяга к формулировкам. Я вот почему там Бёля назвал, допустим, да, это одна из моих любимых цитат. Есть замечательная цитата Гёте, что под каждой могильной плитой лежит вселенная. Но я ее продолжу. Я скажу, что не каждая вселенная является предметом для творчества и для искусства. Дело в том, что мне понятны чаяния человека, который стоит на улице и спрашивает каких-нибудь денег у прохожих, придумывая историю, а на самом деле ему нужно это просто на элементарный похмел. Меня гораздо больше привлекает человек, который может играть на баяне, которого я видел однажды в переходе. Играет, сидит человек на баяне, у него шапка стоит, и над шапкой надпись «Срочно нужны деньги для опубликования научного труда». Вот это вот кайфово.
Ну, это грамотный пиар-ход.
Творческий человек к этому подходит. Да, в свое время Миша Ефремов, я помню, ходил с перевязанной головой по электричкам московским. Была у них такая акция, и у него был плакат, что он срочно нужны деньги на лечение головы. Вот это тоже великолепно, на мой взгляд. Вот такие
мне
вещи.
Мне кажется, да, такой
сработает. Я покупаюсь, да.
Напоминаю, у нас у доски, сегодня к доске вызван Сергей Чунишвили, который приехал сегодня в 5 с чем-то там утра в Петербург, уже бодрый, веселый, полон сил для того, чтобы сегодня и завтра представить спектакль «События», в нем сыграть на сцене Александрийского театра в рамках гастролей МХТ имени Чехова у нас в Петербурге.
Разные москвичи к нам приезжают, иногда вот министры приезжают. Министр культуры к нам последние несколько лет очень часто приезжал, в последние 2 недели перестал. Вы следите вообще за тем, что происходит у нас вот на этом уровне культуры?
Относительно, да, потому что мне радостно, что у нас есть, по крайней мере, такая должность, как министр культуры. Но когда у нас будет министр культуры, тогда мы поговорим с вами о культуре.
Ответили.
Вот, вот он был, Сергей. Заготовленный ответ. Сергей Чинишвили. А мне интересует, вот вы рассказывали, вы с 10 утра, там, 11 до 12 ночи у вас активная творческая
жизнь.
Да. Вы успеваете что-то посмотреть на других своих коллег?
Да, успеваю. В театре, правда, сейчас достаточно редко, потому что не очень много времени существует именно в вечернюю ситуацию, но... Вообще ежедневно я обязательно смотрю из того списка,
что?
Который мне... Я смотрю кино, хорошее кино. Я смотрю сейчас уже вот последних несколько лет хорошую телевизионную продукцию.
Угу.
Но я ее смотрю, потому что мне нужно знать, что происходит.
Но
я
вот
иногда
хорошее
смотрю...
кино, что вот
ну,
из
хорошее кино,
из
вот из последнего,
кино.
Например, из российского я вам назову шведское прекрасное кино «Столетний старик», который вышел в окно и исчез. Вот, например, замечательно. Еще из российского я вам могу сказать, что очень известное произведение Себастьяна Жапризо, которое мы знаем с подросткового возраста, «Дама в очках и с ружьем в автомобиле». Вот сейчас последняя версия, которая была французами снята. Значит, 15-го. Великолепное российское кино. Мне очень нравится, да. Вот. Я вообще очень люблю российский кинематограф. Особенно я люблю Стэнли Кубрика, человека, который за всю свою жизнь никогда не снимал в одном жанре. У него все картины разного жанра. И там две моих любимых картины у него. Это «Лолита» именно того года, когда еще нельзя было снимать девочку ниже 21 года с Питером Селлерсом.
Очень взрослая.
Да, прекрасная. Причем картина замечательная. И одно из моих любимых, один из моих любимых фильмов у Кубрика — это «Барри Линдон».
Ну, я хотела как раз сказать, обожаю
Какая
его.
Прелесть. Это
да.
Вот прекрасно.
С
знать,
Райаном
что...
Унилом
да,
вообще
да.
Великолепный фильм, который
мало
кто знает.
Это один из самых любимых моих фильмов у Кубрика. Вот. И, ну, очень много вот таких прекрасных российских режиссеров существует.
Да,
я с удовольствием смотрю этот
кинематограф. Коля, очень любим российского известного режиссера Дэвида Линча.
Был тоже хороший режиссер, да. Единственное, что у него, видимо, сейчас тоже с собственной идентификацией творческой не очень хорошо, потому что он, видимо, не ожидал такого успеха истории про Лору Палмер. И поэтому у него, по-моему, до сих пор еще вот отголосок вот этого обалдения...
Не, он объяснял, эту историю, что эти миры его так и не отпускали с тех пор, как он с ними расстался. Ну и там же есть эта знаменитая фраза про 25 лет.
Ну на самом деле это серьезно, потому что, знаете, как вот тоже, опять же, одна из моих любимых цитат, я ее всегда, в общем, привожу, как сказал великий Зануси, что ценность художника определяется его последней работой, я бы сказал, живого художника, потому что как только человек умирает, сразу... Чаша весов переворачивается, и ты, естественно, узнаешь о достижениях. Но это очень правильная фраза, потому что до тех пор, пока существует творческий тестостерон, человек способен что-то делать. Если человек вдруг понимает, что он начинает буксовать, если он это понимает,
да, вот это важная
то оговорка. Нужно очень грамотно либо уходить в хорошем смысле в преподавательскую деятельность и делиться теми навыками, которые у тебя есть, с теми людьми, которые хотят получить эти навыки, потому что это же еще тоже очень удобная штука, занятие творчеством. Можно вроде бы ничего не делать и говорить о том, что я занимаюсь творчеством. Либо просто переходить в другую стезю. Вопрос. Начинаете день рано, заканчиваете день поздно. Это моя внутренняя эмиграция. Я себя заполняю ежедневно в большом количестве, но в территории определенной. То есть я не занимаюсь разбросом, я не продаю нефть, газ, параллельно гвозди, не занимаюсь строительством высотных зданий, поигрывая в театре, в этот же момент подписывая книги и еще занимаясь коммуникацией оборудования там на каком-нибудь телеканале. Я как-то все в рамках одной истории делаю, но...
А ведь есть у нас такие люди.
Есть такие люди, да, но лучше делать там 2 вещи неплохо, чем делать 18 плохо, на мой взгляд, всегда. Но важный момент — это моя внутренняя эмиграция. Мне некогда себя жалеть, мне некогда... как это сказать, впадать в депрессию, потому что от меня зависят определенные люди, которые на меня рассчитывают, и я не имею права их бросать, потому что если я их буду бросать, к сожалению, я потеряю свою единственную валюту. Я всегда говорю о том, что у меня мое слово — это единственная валюта, которая у меня есть и которой я могу апеллировать. Это не, как сказать, невысокая пафосная мысль, это, опять же, очень эгоистичная мысль, потому что я всегда даю маячки иногда людям, там, предупреждаю, как бы так, что вот не вынуждайте меня сказать «нет». Потом, когда человек не понимает, ты говоришь «нет». И это «нет», оно не возвращается. Как бы ты уже не хотел, но ты уже это произнес. Без вариантов. Это, с одной стороны, глупо, это, с одной стороны, не гибко для моей профессии, но я как-то с этим прожил уже и живу на 6-м десятке. И, в общем, меня устраивает спать спокойно, хоть только малое количество часов, которые у меня есть, но спать спокойно со своей совестью в данном случае. Потому что все, что я делал на протяжении там, своей, назовем это, творческой жизни, которая у меня началась с 1978 года в городе Одессе в спектакле «Беседы при ясной луне» по рассказам Шукшина в постановке Николая Мокина в Омском драматическом театре. Да. И я, в общем, делал, потому что мне это нравилось, и потому что я говорил, да, были ситуации, когда я был подневольным человеком, когда я был вынужден это делать. Но тут тот же самый момент, твой выбор. Либо ты говоришь «до свидания профессии», «до свидания стране», там, не знаю, и так далее. Либо ты пытаешься выжить в тех условиях, в которых ты находишься. Это очень важно. Нет ничего проще говорить о том, что как все плохо, как все ужасно. Надо сказать, окей, ребята, у нас есть вот такие вот данные, несмотря на то, что это моя жизнь, но давайте что-то делать, а не просто на эту тему рассуждать. До тех пор, пока этого не произойдет, не двинется ничего нигде в мире. Потому что группа идиотов, в хорошем смысле этого слова, всегда двигает человечество по пути развития. А народные массы, они просто расхожий товар, которым пользуются чистоплотные и нечистоплотные политики.
Ведь в какой-то момент масса, можно внушить определенную уверенность в то, что она синхронно дышит.
Можно, но потом эта же масса будет саму же себя линчевать, и это на протяжении...
Все это там, было уже не раз.
Да, просто я говорю, нужно внимательно относиться к информации. Вот это вот единственная просьба у меня всегда к народонаселению планеты Земля. Что, ребята, ну вот чуть-чуть хотя бы залезайте в свое прошлое, думайте о настоящем, и тогда, возможно, у вас получится не самое плохое будущее.
Прекрасный финальный аккорд.
Великолепный. Вот чувствуется, знает Сергей, как сначала держать аудиторию, потом развивать мысль, и вот красиво так все
закончить.
Спасибо,
я готовился.
Вот пока ехал в Сапсане, все подготовил.
У нас такой разговор сегодня был такой, с упоминанием каких-то сиюминутных историй, но очень тонко, надо заметить.
Да, вот я хочу сказать, что
это очень хорошо. То есть мы не
Сергей виртуоз.
Ни в какие лозунги, ни в какие там... все вот эти вот конструкции уличные, слава богу. Поэтому Чарльз Мингус завершает.
Скажет за нас.
Скажет все. За нас, композиция «Freedom». Почему этот трек, Сергей?
Я просто очень люблю Чарли Мингус.
Отличный ответ.
Ну и его композиция «Freedom».
Ну она одна из лучших. Да. Послушайте текст, который позиция. Там происходит. Да. Это здорово.
Напоминаю, сегодня и завтра можно увидеть Сергея Чинишвили в спектакле «События» на сцене Александрийского театра. И в июне, мы выяснили, да. На сцене мюзик-холла уникальный, можно сказать, перформанс, проект «Русский Гамлет». Будем очень ждать снова к нам в студию.
С удовольствием.
Спасибо.
Отлично.